Все затихло в Москве. Редко-редко, где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, напоминают об утре. Рабочий народ уже поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы. А у господ еще вечер. В одном из номеров гостиницы «Шевалье» провожали Дмитрия Андреевича Оленина.
Но ведь любви нет, не любится. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желание. Да опять и есть ли такая любовь? Напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено. Ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь,
в которой ты опять напутаешь.
Мне и грустно, и рад я, что еду. Отчего грустно, я не знаю.
А Ленин был юноша, нигде не кончавший курса, нигде не служивший, промотавший половину своего состояния и до 24 лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. С 18 лет он был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди 40-х годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков. Он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет. И всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звания вздор, но чувствовал невольное удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергий и говорил ласковые речи. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то, что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить хорошенько, но что теперь, с выездом его из Москвы, Начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а, наверное, будет одно счастье.
Отчего грустно, я не знаю.
Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет. С 12 часа лошади, а теперь 4.
Оленин посмотрел на своего дворового Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валенных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавший его к жизни трудов, решений, деятельности.
И в самом деле, пора. Прощайте.
Прощайте, прощайте,
прощайте. Прощай, Митя, дай тебе Бог.
Все расцеловались и вышли на крыльцо. У подъезда стояла почтовая тройка.
Эх, как я тебе завидую. Ну что, поедем? Нет, прощай, Митя, прощай.
Прощай.
Пошел! Славный малый этот Оленин. Но что за охота ехать на Кавказ? И юнкером я бы полтинника не взял.
Была уже весна, неожиданная, веселая весна для Оленина. Еще в земле войска Донского переменили сани на телегу, а за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Ночью не пускали из станиц и вечером говорили, что опасно. Ванюша стал потрушивать, и ружье, заряженное, лежало на перекатной. Оленин стал еще веселее. «Вот оно где начинается!» — говорил он себе. И все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Но было пасмурно, и облака до половины застилали горы. На другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг... Он увидел шагах 20 от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами, и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же. Что это такое?
А горы? Теперь началось.
И я тоже давно на них смотрю. Вот хорошо-то. Дома не поверят.
На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, сбежали по горизонту. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали. Мало-помалу начал вникать он в эту красоту и почувствовал горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы. Вдоль по левому берегу, в полуверсте от воды, на расстоянии 7 и 8 верст одна от другой, расположены станицы. На этой плодородной полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими казаками. Новомлинская станица, куда пришли стоять две роты Кавказского пехотного полка, была в 3 верстах от Терека, отделяясь от него густым лесом. А Ленин вот уже 3 месяца как был зачислен юнкером в Кавказский полк. На вид он казался совсем другим человеком. Одет он был по-черкесски, но плохо. Всяко узнал бы в нем русского, а не джигита. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью. Ему была отведена квартира в одном из лучших домов станицы, у Харунжева, то есть у его жены, у бабуки Улиты. А Ленин вошел на двор, где его встретил расстроенный слуга Ванюша.
Что это будет такое, Дмитрий Андреевич?
А что, Иван Васильевич?
Вот вам смешно, а пойдите-ка сами поговорите-ка с этим народом. Вот, не дают тебе хода, да и шабаш. Слова так и того не добьешься. Не русские какие-то.
Кто ж тебя так обижает?
А черт их знает. Тьфу. Хозяина настоящего нету. На какую-то кригу, говорит, пошел. А старуха такая дьявол, что упаси Господи. Как тут жить будем, я уже и не знаю. Хуже татар, ибо. На кригу пошел. Какую кригу выдумали, неизвестно.
Постой, постой, не сердись, Иван Васильевич. А. Дай вот я пойду к хозяевам. Да. Посмотри, все улажу. Еще как заживем, славно.
Да, на кригу пошел. Какую кригу выдумали?
Да ты не волнуйся только.
А Ленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Дочь хозяйки Марьянка в одной розовой рубахе, как обыкновенно дома ходят казачки, отскочила от двери и, прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом. Ленин увидал в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные девственные формы, обозначавшиеся под тонкую ситцевую рубахой. И прекрасные черные глаза с детским ужасом и диким любопытством, устремленные на него. Она, подумала Ленин. Да еще много таких будет. Он отворил дверь в хату. Старая бабука Улита, также в одной рубахе, выметала пол.
Здравствуй, матушка! Вот я к квартире пришел.
Что пришел? Насмеяться хочешь, а? Я тебе насмеюсь, черная на тебя немочь!
Что ты, матушка?
Чего пришел? Каку надо болячку, скобленое твое рыло? Не нужно мне твоих денег поганых! Табачищем дом загадит, да деньгами платить хочет! Эку болячку не видали! Расстрели тебя в живот и сердце!
А Ленин вышел из хаты. Марьяна, как была в одной розовой рубахе, но уже до самых глаз повязанная белым платком, неожиданно шмыгнула мимо его из сеней. Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянула смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты. «Должно быть, она!» — подумал Оленин. И еще менее думая о квартире и все оглядываясь на Марьянку, он подошел к Ванюше.
«Ну что, Дмитрий Андреевич?»
«Да, сердитая бабука!»
«Видишь, и девка такая же дикая! Ровно кобылка табунная!» «Эх, лопат!»
Вечером, вернувшийся с рыбной ловли хозяин, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу. На новой квартире все устроилось. После трехмесячной бивачной жизни в душе Оленина было свежо и ясно. Старая жизнь была стерта, и началась новая, в которой еще не было ошибок. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости и посматривал в окно на мальчишек, гонявших кубари. Под окном хаты Оленина появился огромного роста казак с седою, как лунь, широкой бородой, широкими плечами и грудью. На нем был оборван и подоткнутый зипун, на ногах обвязанная веревочками по анучьим оленьи поршни и растрепанная белая шапчонка. На плече он нес огромное пистонное ружье, называемое у казаков флинтой. На спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтобы отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножнами, испачканными старой кровью, и два убитых фазана.
«Ах, ди-ди-ди-ди-ди-ди-ли, ах, где его видели, на базаре была...» «Селям!»
«Дядя Ирошка сучку поцеловал! Сучку поцеловал! Жильно облиздал! Кинжал пропил!»
«Мой грех, ребята! Мой грех!
Дедушка! Казак! Подойди-ка сюда!»
«Здравствуй, добрый человек!»
«Здравствуй, добрый человек! Что это тебе мальчишки кричат?»
«Хе-хе! А дразнят меня старика! Это ничего! Я люблю! Пускай радуются над дядей! Хе-хе-хе! А ты начальник армейских, что ли?»
«Нет, я юнкер! А где фазанов убил?»
«А в лесу три курочки замордовал! А ты не видывал? Если хочешь, возьми себе парочку, на. А что ты, охотник?»
«Охотник. Я в походе сам убил четырех».
«Четырех? О, много. А пьяница ты? Чичин пьешь?»
«А че? И выпить люблю».
«Да ты, я вижу, молодец. Мы с тобой кунаки будем».
«Заходи. Вот и чихирю выпьем».
«И то зайти. Фазанов-то возьми».
«Давай сюда». «А. Пройдем в хату!»
«Я человек веселый, я всех люблю, я Ярошка! На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцу покажу. Душеньку хочешь, и ту доставлю. Вот я какой человек! Я шутник! Да что, отец ты мой, чихирю-то вели поднесь. Солдат Драбант, есть у тебя? Есть.
Ванюша, чего извольте? Возьми, пожалуйста, у хозяев чихирю и принеси сюда.
Иду, Дмитрий Андреевич.
Ты спроси батюшка из начатой бочки.
Так.
Да больше 30 копеек за смуху смотри не давай. Ага. А то она ведьма рада.
Ванюша вышел и отправился к хозяевам.
Дан ли буа флори, вьен помоль шори, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-фам. Либер ком и лер, вьен соли сельфлер, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Здравствуйте, любезненькие! Барин велел чихирю купить. На эти добряшки я деньги заплачу, бабука Улита. Вы будьте добрые, и мы добрые будем. Так-то лучше.
Много ли?
Осьмушку.
Поди, Марьянка, насади им. Из начатой налей, желанная.
Марьянка взяла ключи и графин и вместе с Ванюшей вышла из хаты. Твердая молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения красавицы еще сильнее поразили теперь Оленина.
Скажи, пожалуйста, кто это такая женщина?
Постой. Марьянушка. А, нянюка Марьянка, полюби меня, душенька, я шутник.
Марьянка только медленно повела на старика своими черными оттененными глазами.
Полюби меня, будешь счастливая, я молодец, я шутник. Хе-хе-хе. Королева девка, а?
Красавица.
Позови ее сюда.
Не-не-не-не-не. Эту сватают за Лукашку. Лука, казак, молодец, жигит. На меднись обрека убил. Я тебе лучше найду. Такую добуду, что вся в шелку, да в серебре ходить будет. Красавицу достану. Уж сказал, сделаю.